Мария Салчева. Московское время 18:07. Вы слушаете Радио Свобода. Задержаны несколько подозреваемых в нападении на дагестанцев в подмосковной электричке 6 августа. Почему результатом попытки создать общественное телевидение в Томской области стало появление губернаторского продюсерского телецентра? 13-й московский фестиваль имени Чайковского все-таки состоится. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, по подозрению в нападении 6 августа на двух жителей Дагестана в московской пригородной электричке задержаны трое молодых москвичей. По данным милиции, они хранили дома видеозаписи других своих преступлений. В ходе обыска обнаружена также националистическая литература, значки с фашистской символикой и военная форма. Тему продолжает Любовь Чижова.
Поездка в Москву из Орехово-Зуево для двух молодых дагестанцев окончилась печально. Они стояли в тамбуре, когда на них напали несколько молодых людей по виду скинхедов. В ходе драки дагестанцы получили ножевые ранения. По прибытии на Ярославский вокзал их госпитализировали в институт Склифосовского. А 10 августа один из пострадавших, 25-летний Рустам Инусаилов, умер. Состояние его товарища Арслана Барагунова врачи оценивают как удовлетворительное. О том, как проходило задержание подозреваемых в нападении, Радио Свобода рассказал начальник криминальной милиции Московско-Ярославского линейного управления внутренних дел Николай Вовченко.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями была установлена группа молодых людей, жителей ближайших районов, примыкающих к Ярославской железной дороге в границах города, относящие себя к неформальному объединению. Боюсь ошибиться, скинхед, не скинхед, но сейчас таких объединений достаточно много. Участникам группы от 15 до 19 лет. Достаточно много в электропоезде ехало свидетелей в вагоне, которые видели сам момент, как молодые люди бежали, как забегали в тамбур, как наносили удары. Имеется достаточно хорошая свидетельская база и достаточно броские приметы группы. Рост, одежда, манера поведения. В настоящее время задержано 3 человека. Один человек в настоящее время, кого мы установили, находится за пределами московского региона, отдыхает. И еще в отношении одного избрана подписка о невыезде. По месту жительства задержанных были проведены обыска, изъята атрибутика фашистская, ну, как свастики, нашивки нарукавные, какие-то медальоны с изображениями крестов, свастик и так далее. Изъята одежда. Униформа – это ботинки, высокие, ну, так называемые гриндеры или мартинсы, камуфляжная форма НАТО. Изъято 2 системных блока с записями различного содержания, как-то нападение на граждан в Москве. Но не обязательно этой группы, просто, вероятно, скачаны с какого-то сайта, где видно, как молодые люди просто подходят и сбивают людей в различных, причем не только в Москве. Масса слайдов с изображением различной символики. И что самое, скажем так, страшное, изъяты файлы, где эта группа, которая вот лица у нас задержаны, избивают других людей в электропоездах, на платформах и где-то вот в лесополосе, пока мы не установили. То есть в группе был оператор, который сам снимал вот эти так называемые акции. Когда 5-6 человек налетают в электричке или на платформе на одного, просто дико его избивают с непонятной жестокостью, вызвано, ну я не знаю чем. То есть, как я убедился, просматривая эти видеоматериалы, что человек может спокойно ехать в электричке, может забежать в вагон 4-5 человек и просто без причины начать избивать. Вот эти дети бьют людей в электропоездах, людей, которые им конкретно, их знакомых и близким ничего плохого не сделали. Только за другой цвет кожи, скажем так, и за принадлежность к другой нации или к другой стране. В настоящее время мы устанавливаем потерпевших по данным прецедентам и свидетелей. В большинстве своем потерпевшие в милицию не обращаются, ну, поскольку боятся, возможно, находятся здесь на нелегальном положении, без регистрации, ведут, может быть, незаконную трудовую деятельность, но это не является отказом принятия заявления, на самом деле. Но просто у людей менталитет, что боятся идти. Если бы люди эти обращались сразу, то, возможно, до убийств или до нанесения тяжких телесных повреждений эта группа бы просто не дошла.
Расследование нападения на граждан Дагестана 6 августа ведет Московская Ярославская прокуратура. Заместитель прокурора Семен Якубов отказался комментировать ход следствия, сказав, что новости могут появиться на следующей неделе. Обвинение задержанным пока не предъявлено. По словам представителя Республики Дагестан в Московской области Магомеда Сайгидова, нападения на его соотечественников в Москве происходят с пугающей регулярностью.
Пострадали двое ничем не повинных молодых человека, которые приехали покидали столицу. Ну, это по конституции права каждого россиянина. Ну, большому сожалению, одни из них, Немесулаев Рустам, 82 года, скончался в институте Склифосовского 10 числа и 12 числа в субботу груз 200 я оформил и отправил тело в Дагестан. А другой пострадавший находится в 33-й городской больнице. Это Барагунов Арслан, 83 года рождения. За три дня до этого они приехали искать себе работу. В Москву они ехали договариваться насчет работы. Была у них назначена встреча в 8 часов там, и они ехали на встречу. И вот как раз это время и случилось то, что случилось. Я встречался с начальником уголовного розыска, начальником криминальной милиции на Ярославском вокзале. Задержанные двое, им по 15-16 лет. Это всего лишь исполнители, эти молодые ребята. А заказчики и учителя находятся в тени. И большой политики. Это очень страшное и опасное явление для единства России. Проблема с инхедами не решится так просто на уровне начальников милиции. Это вопрос должен решаться всем местным, всем народом. Президент России должен этим заниматься строго.
Магомед Сагидович, а почему вы уверены в том, что это не обычное хулиганство, а нападение по мотивам национальной розни?
Это говорится, как они себя вели. Эти ребята одели перчатки и начали кричать: «Вы не русские, мы вас убьем, зарежем, как шакалов». Вот такие крики там были. Это случай, это неоднократно. Я, например, лично с такими случаями очень много часто сталкиваюсь. И бываю, и правоохранительные органы, и милиции, и везде. Это мне известно. Я ничего не могу делать, кроме как писать письма на органы. Это вопрос должны решать руководители северокавказских регионов, поставить этот вопрос на госсовет перед президентом, и президент должен принять жесткие меры. Это, я считаю, потому что нет в России национальной политики, нет в России Министерства национальной безопасности. Это большая угроза для России. Кингхеды, это я могу сравнить даже больше, чем ваххабиты. Ваххабиты меня воюют несколько лет, но это опасные кингхеды. Эти люди, это опаснее даже, я считаю, чем эти ваххабиты сегодня.
По данным Московского бюро по правам человека, за полгода в результате нападений националистов в Москве погибли 18 человек. 160 получили серьезные ранения. Как говорят исследования правозащитников, все чаще нападения скинхедов носят демонстративный характер и происходят в местах большого скопления людей – в метро, в электричках, на улицах. В 2006 году за преступления на национальной почве осудили 35 человек. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение главной темы третьего информационного часа программы «Время свободы». Сейчас московское время 18 часов 15 минут. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Власти России выразили сожаление в связи с гибелью члена экипажа японского судна, однако возложили ответственность за случившееся на японских моряков. Согласно утверждению ФСБ России, в среду в районе Южных Курил японская рыболовная шхуна занималась незаконным промыслом, не подчинилась требованию российских пограничников остановиться, после чего был открыт огонь. В это время один из рыбаков пытался, как утверждают пограничники, сбросить в море сети и улов. Японское судно задержано. В Подмосковье Одинцовский гарнизонный суд приговорил к 6 годам лишения свободы офицера, убившего солдата в марте 2004 года. В Москве растет число иностранных строителей, получивших пищевое отравление. Всего за сутки госпитализированы свыше 200 человек, 10 из них в тяжелом состоянии. Россия и Украина достигли предварительной договоренности об объемах поставок и ценах на российский газ в будущем году. Об этом сообщил Виктор Янукович. На Алтае при сходе лавины погиб украинский альпинист. Еще один получил травмы. Об этом сообщает местное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям. В Пакистане пропали без вести 4 российских альпиниста, пытавшихся покорить вторую вершину мира, гору К2. Их поиски продолжаются уже несколько дней. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. А в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Это «Европейский час» с Иваном Толстым. Тема сегодняшнего выпуска – Берлинский центр немцев жертв войны. Гравюры Гои в Париже. Полвека исполнилось фестивалю в Сопоте. В рубрике «Русский европеец» сегодня будет представлен Петр Великий. Еще раз напомню, что «Европейский час поверх барьеров» с Иваном Толстым в нашем эфире сегодня в 21 час по московскому времени. Повтор Этого выпуска можно услышать завтра, в четверг, в 2 часа дня, время также московское. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в американской печати на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. С чего начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Грустная статья сегодня в газете «Нью-Йорк Таймс». Это редакционная статья, и вот что в ней говорится. Ливан начинает процесс восстановления, а Ирак разваливается с нарастающей скоростью. Следование взятому курсу до той поры, пока президент Буш не покинет Белый дом, не решит иракскую проблему, говорится в статье. Собственно, курс Вашингтона в Ираке не совсем ясен. И он не выдерживает даже самой простой проверки реальностью, пишет «Нью-Йорк Таймс». Только на этой неделе президент Буш сказал, что главной целью американских сил в Ираке является поддержка национального объединенного правительства. Но с каждым днем становится все очевиднее, что такого объединенного правительства в Ираке нет, не было, и что различные правительственные структуры не преследуют цели создания такого правительства. В правительстве доминируют две поддерживаемые Ираном партии шиитских фундаменталистов, которые, в свою очередь, поддерживаются двумя вооруженными группами типа Хизбаллах. Вашингтон не слишком громко сетует по поводу существования этих частных армий, потому что без них правительство Ирака окажется еще слабее, пишет «Нью-Йорк Таймс». Но поскольку им разрешается вершить правосудие методом насилия, смешно утверждать, что сегодня иракцы живут в демократическом обществе. Активность боевиков не снизилась с момента поимки Саддама Хусейна, как когда-то надеялся президент Буш, пишет «Нью-Йорк Таймс». Она не утихла и с проведением выборов, и с принятием Конституции, и с формированием правительства, и с убийством лидера Аль-Каиды Аль-Заркауи. Боевики зверствуют, и когда они перестанут, и перестанут ли вообще, неизвестно, пишет «Нью-Йорк Таймс». Далее в статье говорится, другим ключевым элементом политики администрации в Ираке было обещание, что когда иракские вооруженные силы оформятся и окрепнут, американская армия уйдет. Но даже в тех редких случаях, когда иракская армия была задействована, она оказалась ненадежной и неэффективной. «Нью-Йорк Таймс» приходит к выводу в конце своей редакционной статьи. Ситуация в Ираке не улучшится сама собой. И решение не заключается в слепом упорном следовании курсом, который, как это очевидно, не ведет к успеху. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс». Андрей?
Ирина, какие еще публикации вы выбрали сегодня для обзора?
При том, что в Афганистане и Ираке идут военные действия, вербовщикам американской армии приходится применять всю свою изворотливость, чтобы вербовать намеченное на каждый месяц число рекрутов. Почему же армия продолжает исключать из своих рядов гомосексуалистов, задает вопрос в своей редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост». Далее в статье говорится, на этой неделе правительственный ревизионный департамент опубликовал отчет, содержащий информацию о том, что вербовщики все чаще используют неприемлемые методы привлечения потенциальных военнослужащих. Увеличение числа случаев таких нарушений только привлекает внимание к другому явлению – увеличению числа уволенных из рядов армии гомосексуалистов, несмотря на то, что они хорошо подготовлены и полностью пригодны к службе. В 2005 году армия и береговая охрана уволили 742 человека, на 11% больше, чем в 2004 году. Сразу после 11 сентября 2001 года число увольняемых стало уменьшаться с 1273 в 2001 году до 668 в 2004, то есть почти в два раза. Но впоследствии тенденция кардинально изменилась, пишет «Вашингтон-Пост». Далее в статье говорится, проводимая армией политика, известная как «не спрашивай и сам не говори», потерпела полную неудачу. За свою историю существования она привела к увольнению более 11 тысяч гомосексуалистов, но все равно не сделала армию полностью традиционно ориентированной. Гомосексуалисты продолжают с честью и отвагой служить во всех родах войск. Давно настало время для Конгресса и администрации внести изменения в законодательство и дать им право продолжать нести службу, не скрывая, кто они, пишет «Вашингтон-Пост» в своей редакционной статье.
Большое спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати для программы «Время свободы» подготовила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Московское время 18:21. Продолжаем программу «Время свободы». Израильские войска покинут Южный Ливан после ввода туда миротворческих сил ООН, а затем вдоль Ливано-израильской границы будут размещены также войска ливанского правительства. Однако в сообщениях о сроках дислокации пока царит неразбериха, неопределен также состав миротворческих сил ООН, их полномочия также неясны, передает Равшан Гусейнов.
Как сообщают армейские источники, согласно утвержденному плану, до 17 августа все военнослужащие резервисты будут выведены из Южного Ливана. В случае необходимости их заменят солдаты срочной службы. Постепенно будет производиться и демобилизация резервистов, призванных в армию в связи с боевыми действиями на северной границе Израиля. Напомню, что согласно резолюции Совета Безопасности ООН и Ливано-Израильским договоренностям, израильские войска покинут Южный Ливан сразу после того, как в приграничную зону войдут войска ООН, и лишь затем к ним присоединятся войска ливанского правительства. Представитель управления военной разведки Израиля заявил на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, что процесс размещения международного контингента в Южном Ливане займет несколько месяцев. Сами представители ЮНИФИЛ не исключают, что процесс этот может затянуться и на год. Исходя из этого, по словам представителя разведки, не следует ожидать столь скорого возвращения в Израиль размещенных в Ливане подразделений армии обороны Израиля. Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил Израиля генерал-лейтенант Дан Халут сказал, что израильские войска покинут территорию Ливана в течение 10 дней, но лишь при условии соблюдения соглашения о прекращении огня, а также размещения многонациональных сил. Во вторник Халут попал под перекрестный огонь общественности и политиков. В связи с сообщениями в прессе о том, что через несколько часов после похищения солдат боевиками Хизбуллах, в разгар обсуждения об ответных действиях Израиля, генерал поспешил продать свои акции. В Кнессете немедленно раздались требования об отставке Халута. Израильские СМИ продолжают смаковать подробности скандала. Выступая на пресс-конференции, Дан Халут сказал, что имеет полное право продавать свое имущество. Это несправедливо и тенденциозно. Я не собираюсь реагировать на эту низость, бросающую тень на мое доброе имя. Я не только начальник генштаба, но и гражданин государства Израиль, и у меня есть личное имущество. Скажу лишь, что меня пытаются совершенно безосновательно ославить. Формально Дан Халут не нарушил никаких законов. Сведения о похищении солдат не подпадают под определение служебной информации, запрещенной к использованию, и вместе с тем основные обвинения в его адрес звучат именно в связи с неэтичностью поступка. Многие депутаты Кнессета призвали к отставке начальника генштаба. Министр экологии Гедеон Эзра утверждает, что история попросту раздута. Поддержал Халуц и министр транспорта Шауль Муфас, бывший министр обороны Израиля. Экономические обозреватели утверждают, что попытка сыграть на понижение, если таковая имела место, Халуцу не удалась. Биржа не успела отреагировать на эскалацию напряженности на северной границе, и генерал практически ничего не заработал. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Томске начинает свою работу губернаторский продюсерский телевизионный центр, который называется «Телетом». Чуть больше года назад томские областные власти выступили с инициативой создания первого в России полномасштабного регионального общественного телевидения и радиовещания. Как получилось, что в итоге общественное телевидение в Томске стало губернаторским, выясняла наш корреспондент Мелани Бачит.
Томску не удалось отличиться уникальным проектом – создать первое в России региональное общественное телевидение. Зато теперь у губернатора будет свой собственный продюсерский центр. Его директором уже назначен бывший пресс-секретарь губернатора Андрей Остров. Губернаторский центр «Телетом» должен функционировать на деньги, которые сможет заработать сам. Ну и на деньги областного бюджета, добавляет Виктор Крес. Правда, за бюджетные деньги новому телевидению придется побороться на конкурсной основе. Такая форма оплаты позволяет, кстати, обойти очень неудобный момент – прямой бюджетное финансирование, прописанное отдельной строчкой бюджета, как это предполагалось в случае с Томским общественным телевидением. Именно поэтому депутаты Государственной Думы Томской области идею создания общественного ТВ и не поддержали. Вячеслав Новицкий, депутат.
Вокруг чего собор разгорелся, что создается общественное телевидение, независимое от рекламодателей, там, от кого-то, это самое, для народа. Но опять на бюджетные деньги. Вот о чем речь-то. То есть общественное телевидение в чистом виде, в мире, который есть, это телевидение за абонентскую плату. И вот я думаю, в конечном итоге, на каком-то этапе, потому что там были очень большие недоброжелатели, может, куда-то там стукнули, я не знаю, что вот бюджетные деньги не по назначению, нет закона такого. Там выступал чуть ли не прокурор и говорил, что нет законодательства, ведь бюджетный кодекс там очень сурово все, там есть строгое направление, куда можно тратить бюджетные деньги.
Впрочем, сам Новицкий не скрывает и политической подоплеки. С одной стороны, идея создания общественного телевидения принадлежала уволенному ныне вице-губернатору Нелли Кречетовой. По партийной принадлежности она член СПС. С другой, в Томской областной думе большинство у «Единой России». Принять проект, лоббируемый членом СПС, мало кто желал. Потом Кречетову отправили в отставку, а на идее общественного ТВ поставили крест.
Когда я выступал, мне сказали там, ты что, с ума сошел? Не понимаю, что это делается антипутинский канал. Я говорю, что вы милите, какой антипутин, почему Путин вообще? Все-таки общественное телевидение, это телевидение, независимое от политики, независимое от государства, независимое от рекламодателей, правильно? Может такое быть сейчас? Может. Но не сегодня. Хотя я полагал, что с этого надо когда-то начинать, и почему не в Томске?
Сам губернатор Крест сегодня говорит, что дело даже не в юридических тонкостях и не в депутатах, которых можно было бы убедить, а в самом обществе. Оно не готово к общественному телевидению. Виктор Крест, губернатор Томской области.
Рано сегодня, наверное, еще общество не созрело. Депутатский корпус наш не созрел до того уровня, чтобы принять решение и закон по общественному телевидению. Общество в целом еще не созрело, потому что, видимо, на слуху еще в памяти вот те инсинуации, которые произошли с ОРТ, когда оно было общественным телевидением, там вывеска была общественная, вообще работала там на одного-двух олигархов.
О том, что общество не созрело, губернатора предупреждали еще в самом начале. Реально, в проект общественного телевидения местные медийные менеджеры мало верили. Вот как говорил тогда Виктор Мучник, вице-президент Томского медиахолдинга.
В нынешних условиях, как мне кажется, тот проект, который создается, он будет иметь такое же отношение к общественности, как, например, общественная палата. То есть никакого. А проект очевидным образом создается под власть. Максимум, что общественного в нем будет, это его название.
Но тогда губернатор и его команда продолжали настаивать. Томск – уникальный город, у нас будет свое общественное телевидение. Теперь же Виктор Крес уверяет, вместо общественного будет губернаторский канал. Телетом даст томскому зрителю то, что он хочет. Это будет своего рода золотая середина между государственным и коммерческим телевидением.
Это попытка дать людям, населению, такие передачи, которые востребованы, нужны обществу, но они не интересны прежде всего коммерческому телевидению и не интересны государственному телевидению.
Чьи интересы в итоге региона или региональной власти будет отстаивать новый канал, станет ясно уже в ближайшие дни. Очевидно одно – актуальность губернаторского продюсерского центра в следующем году резко возрастет, если учесть, что весной грядут выборы в Государственную Думу Томской области. Мелани Бачна для «Радио Свобода». Томск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас московское время 18 часов и почти 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Российские власти выразили сожаление в связи с гибелью члена экипажа японского судна, но возложили ответственность за случившееся на японских моряков. Согласно утверждению ФСБ России, в районе Южных Курил японская рыболовная шхуна занималась незаконным промыслом, не подчинилась требованию российских пограничников остановиться, после чего был открыт предупредительный огонь. В это время один из рыбаков пытался, как утверждают пограничники, сбросить в море сети и улов. Японское судно задержано. Израильские бомбардировки нанесли Ливану ущерб в размере 3,5 миллиардов долларов, заявил глава Ливанского госсовета по развитию и реконструкции. В Подмосковье Одинцовский гарнизонный суд приговорил к 6 годам лишения свободы офицера, убившего солдата в марте 2004 года. Капитан Сергей Исаев избил двух военнослужащих, недовольный тем, как они убирали казарму. Один из пострадавших от побоев скончался. В Москве растет число иностранных строителей, получивших пищевое отравление. Всего за сутки госпитализированы свыше 200 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Предварительный диагноз – сальмонеллез. Фирма, которая поставляла готовые обеды на стройке, закрыта. Россия и Украина достигли предварительной договоренности об объемах поставок и ценах на российский газ в следующем году. Об этом сообщил премьер-министр Украины Виктор Янукович. На Алтае при исходе лавины погиб украинский альпинист. В Пакистане пропали без вести 4 российских альпиниста. В центре Багдада жертвами нового теракта стали по меньшей мере 8 человек. Около 30 получили ранения. Киргизский омбудсмен отклонил приглашение на международную конференцию по правам человека, запланированную в США на 12 сентября. По словам Турсунбая Бакир-Улу, он сделал это в знак протеста против употребленного президентом Джорджем Бушем словосочетания «исламские фашисты». Немецкий писатель Гюнтер Грасс сохранит звание лауреата Нобелевской премии по литературе. Об этом заявило руководство Нобелевского фонда. На днях Грасс признал, что во время Второй мировой войны 17-летним подростком был направлен в танковые войска СС. Чтобы справиться с эпидемией СПИДа в развивающихся странах, Всемирной организации здравоохранения нужны свыше 4 миллионов специалистов. Цифра обнародована на международной конференции по СПИДу, которая проходит в Торонто. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 16 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
16 августа 1973 года. Программа «О чем спорят, говорят». Ведущий Владимир Юрасов беседует с Владиком Комиссаровым, бывшим чемпионом СССР по современному пятиборью. В 1965 году, в 26-летнем возрасте, Комиссаров вплавь совершил побег из Батуми в Турцию.
Владик, а почему вы не остались за границей, когда вы ездили за границу на соревнования, а выбрали вот такой трудный и опасный вид побега?
Я не хотел никого подводить, так сказать. Из моих руководителей, из моих товарищей, я не хотел, чтобы они отвечали за мой поступок.
Расскажите подробнее о вашем побеге.
Я убежал в 65-м году из Батуми, с самого городского пляжа.
Как все произошло?
Днем плавать вообще невозможно, очень здорово следят. Я выплыл во время шторма, приблизительно был 4 балла шторм. 10 часов ночи. Перед тем, как только войти в воду, меня 3 раза выбрасывало обратно. Убежал я довольно интересным путем. 2 друзей мне помогли. Почему мне друзья были необходимы, это очень важный момент. На пляже сидят много людей, и в воду входить нельзя после 9 часов вечера. Если вы входите один и не вернетесь, то многие, которые сидят на пляже, могут обратить внимание и предупредят милицию или пограничников. Мы вдвоем с одним другом обнялись, другой друг на небольшом расстоянии от меня был, и мы вместе вошли в воду. 2 вернулись, а 3-й это я был, я уплыл. Я выплыл приблизительно 2 километра в море. На расстоянии 2 километров я плыл вдоль всего берега до Батумской границы. У меня было через 20 минут после того, как я начал плыть, у меня начались судороги в ногах. Но я использовал старый морской способ, булавкой себе, значит, поколол несколько раз в ногу. Больше судорог не было. А другие очень тяжелые моменты для меня были – это прожектора. Прожектора почти каждые 2-3 километра вглубь моря до 5-7 километров пробивают лучом. Но мне приходилось всегда погружаться в воду приблизительно на полметра, когда луч близко ко мне подходил. Я проплыл от Батуми до границы, так мне турки сказали, приблизительно 20 километров, и я еще 5 километров дальше проплыл на всякий случай. Мне пришлось плыть 8 часов.
В Америке Комиссаров вначале обосновался в Сан-Антонио, штат Техас, преподавал в школе фехтования, плавания и футбол. Изучив английский язык, он поступил в Вермонтский университет, где изучал русскую литературу и историю. Радио «Свобода», 16 августа 1973 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий, как всегда, представит наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Президент Путин поручил правительству создать 2 новых государственных органа в области управления высокотехнологичными отраслями экономики. Это Федеральное агентство по информационным системам и Агентство по развитию экспорта в сфере информационных технологий. Агентства могут быть созданы до конца этого года. О развитии российского программного экспорта рассказывает Владимир Губайловский.
Министр Леонид Реймен пообещал, что Россия в 2010 году заработает на экспорте программных продуктов 10 миллиардов долларов. По словам министра, общий объем рынка информационных технологий в России может составить 40 миллиардов долларов. То есть Россия приблизится по этому показателю к Индии. Сегодня экспорт в сфере информационных технологий растет на 30% в год, и в 2005 году объем составил 1 миллиард долларов.
Новости коротко. Крупнейший производитель персональных компьютеров компания Dell приняла решение отозвать более 4 миллионов батарей для ноутбуков из-за риска возгорания. Большинство бракованных батарей были проданы в Соединенных Штатах, но более 1 миллиона были поставлены за пределы США. Батареи производства компании Sony, начиная с декабря 2005 года, загорались в ноутбуках уже 6 раз. Это крупнейший отзыв батарей в истории отрасли. Ученые Массачусетского технологического института разработали алгоритм, восстанавливающий резкость фотографий, снятых дрогнувшей камерой. В основе метода обработки изображений лежит алгоритм, который восстанавливает перемещение камеры при съемке. На основе этой информации устраняется вызванная перемещением размытость. Алгоритм находится в стадии разработки, и сегодня на обработку одной фотографии уходит до 10 минут. DVD Copy Control Association, организация, контролирующая тиражирование цифровых копий фильмов, разрешит дистрибьюторам видеопродукции устанавливать специальные киоски, в которых покупатели смогут выбрать и записать фильм на чистый DVD-диск. Киностудии уже поддержали распространение фильмов с возможностью записи на DVD, в том числе через интернет. Для этого будет применяться система защиты от копирования. Фильмы можно будет воспроизводить только на тех устройствах, на которые они были записаны.
Это была панорама высоких технологий. Ее подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
13-й Московский международный конкурс имени Чайковского все-таки состоится. Он пройдет в Москве с 12 по 30 июня будущего года, рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Конкурс переехал на другое время. Его президентом стал Мстислав Ростропович, но министр культуры Александр Соколов считает основной новостью создание интернет-сайта. Сайт действительно есть, выглядит вполне культурно и позволяет как познакомиться с историей смотра, так и с его нынешней жизнью. В принципе, все будет как заведено. Приглашения во все крупнейшие музыкальные школы мира и театры разосланы. Первая премия – 20 тысяч долларов США. 5 номинаций – конкурсы пианистов, скрипачей, виолончелистов, вокалистов и скрипичных мастеров. Их будут судить 5 жюри под председательством, соответственно, Владимира Спивакова, Николая Петрова, Натальи Шаховской, Ирины Богачевой и Игоря Фролова. Каждой номинации на сей раз свое помещение. Скрипачи и виолончелисты в Международном доме музыки, вокалисты в зале имени Чайковского, пианисты в консерватории. Вообще-то в Большом зале консерватории балкон находится в аварийном состоянии. Но Александр Соколов повода для беспокойства не видит. Кажется, нынешний ректор Московской консерватории придерживается иного мнения. Но настоящая новость содержится в том, что сказал профессор Московской консерватории, член жюри конкурса пианистов Сергей Доренский.
Теперь у нас практически свободная программа. За исключением Чайковского, конечно. В каждом туре Чайковский присутствует.
Я переспросила Сергея Леонидовича Доренского.
Но сказали, что люди, ну, за исключением Чайковского и некоторых правил, могут играть вообще все, что им заблагорассудится.
Да.
Но все-таки вы имеете в виду все, что заблагорассудится из определенного списка
Нет,
имен?
Нет, никаких списков. Никаких.
А если человек привозит...
Привози что угодно. Если ты идиот, то ты привезешь такую музыку, которую нельзя будет слушать. Понимаете? Тут же рассчитан на что? Что человек решил, что надо играть. Если он привезет авангардную музыку, то ногами все проголосуют, как говорят. Все уйдут из зала просто.
Ну, в принципе, вы это допустите.
Пожалуйста, а как же? Любая музыка. Любая. Вот это очень интересно, потому что люди могут привезти действительно очень талантливую новую музыку, но могут привезти очень плохую.
Еще того демократичнее решение обнародовать результаты голосования жюри. Теперь все будут знать, кому и какими лауреатами мы обязаны. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В очередном выпуске нашей традиционной рубрики «Русский политический интернет» речь пойдет о так называемом «большом стиле», как об архитектурном, так и политическом. Я передаю микрофон своему коллеге Кириллу Кобрину.
Чуть ли не единственным несомненным эстетическим достижением постсоветского периода российской истории можно считать московский стиль. Нет, конечно же, не роман Василия Аксенова, а тот самый архитектурный, скульптурный и декоративный столичный стиль, который называют еще лужковским. Можно по-разному относиться к нему и даже подвергать сокрушительной критике. Лужковский новодел храм Христа Спасителя или творение Зураба Церетели, но другого большого стиля в 90-х первой половине этого десятилетия не появилось. Как и любой большой стиль, московский, лужковский – составная часть большого политического стиля, а уж в отсутствии последнего московского градоначальника никак не упрекнешь. Статья Карена Газаряна «Новодел с переделом», опубликованная на сайте Global Rus, как раз о последних событиях и вечных ценностях московского стиля, эстетического и политического. Поводом к ней послужил исход старого спора между федеральными и городскими властями о собственности на крупные исторические объекты в центре Москвы.
В споре этом победила столица. Манеж, гостиный двор, ЦУМ и ГУМ перейдут в собственность Москвы. Сюжет незамысловат. Несколько лет шла битва, Лужков напирал, что, мол, Москва финансирует эти объекты, имеет на них полное и неотъемлемое право. Федеральное правительство в лице Грефа отвечало, что финансирование незаконно, никто ничего не понимал. Вокруг ударными темпами шли стройки реконструкции, стыдливо прикрытые полотнами с труднопроизносимыми именами ДСУ, СУ, единого заказчика, подрядчика и субподрядчика. И вот финита. Кремль осадил назад. Лужков торжествует. Положение де юре сравнялось с положением де-факто.
Выстояв в тяжелейшей борьбе за собственность и в не менее напряженной борьбе с, нет, не с экспертами и культурологами, а просто с любыми эстетически чуткими людьми, московский стиль окончательно превратился чуть ли не в главное достижение постсоветской российской истории.
Архитектурный стиль московского правительства сделался совершенно неотличимым от политического. Сожженный дотла манеж восстановлен и вроде бы похож на настоящий не менее, но и не более, чем ПМК ХХС, похож на храм Христа Спасителя. Однако образованная публика с истошными криками хватается за сердце. Новодел, кошмарный, безвкусный новодел. Де юре памятник архитектуры, де-факто кошмарный новодел.
И вот тут возникает вопрос, насколько вообще московский стиль является московским? Не проще ли сказать, что это новый российский стиль, повсеместно сменивший стиль уже почти забытый? Новых русских. Не есть ли реализация новодела под видом реставрации стиль всей путинской эпохи? Об этом Карен Газарян, автор публикации на сайте Global Rus.
На мой взгляд, стиль Кремля гораздо больше напоминает такой постмодернизм политический. Прошло 6 лет, и за эти 6 лет Кремль очень быстро проехал, как нам завещал Маркс, в таком фарсовом стиле проехал всю советскую политическую эпоху. То есть мы начали, как мы помним, такого большевистского передела собственности, потом мы занялись охотой на ведьм и борьбой с врагами народа, и вот уже глазом не моргнули, как оказались в брежневском, ну, таком полумаразме с алкогольным кризисом.
Мнение Карена Газаряна, чья статья «Новодел с переделом» опубликована на сайте Global Rus. Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
Московское время 18:45. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти России выразили сожаление в связи с гибелью члена экипажа японского судна, но возложили ответственность за случившееся на японских моряков в среду в районе Южных Курил. Японская рыболовная шхуна, которая, как утверждает ФСБ России, занималась незаконным промыслом, не подчинилась требованию российских пограничников остановиться. Израильские бомбардировки нанесли Ливану ущерб в размере 3,5 миллиардов долларов. Об этом заявил глава Ливанского госсовета по развитию и реконструкции. В Подмосковье Одинцовский гарнизонный суд приговорил к 6 годам лишения свободы офицера убившего солдата в марте 2004 года. В Москве растет число иностранных строителей, получивших пищевое отравление. Всего за сутки госпитализированы свыше 200 человек, 10 из них в тяжелом состоянии. Предварительный диагноз — сальмонеллез. Фирма, которая поставляла готовые обеды на стройке, закрыта. Россия и Украина достигли предварительной договоренности об объемах поставок и ценах на российский газ в следующем году. Об этом сообщил премьер-министр Украины Виктор Янукович после переговоров в Сочи с главой российского кабинета Михаилом Фродковым.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» представит Иван Трефилов. Простите, Михаил Соловьев.
Лидеры стран Евразийского экономического сообщества в ходе неформального саммита Евразэс в Сочи подписали документ, поручающий секретариату организации, правительствам Белоруссии, России и Казахстана предпринять необходимые усилия для формирования правовой базы таможенного союза, основная задача которого – упростить торговые отношения между участниками сообщества. Вот что заявил по окончании переговоров российский президент Владимир Путин.
Мы согласовали и подписали соответствующий документ. Естественно, конечной целью будет присоединение к таможенному союзу всех участников Евразэс. Вопрос только в скорости принятия соответствующих решений на национальном уровне, но в том, что это наша общая цель, сомнений никто не высказывал. Мы будем стараться добиваться этого результата совместно.
Таможенный союз, по мнению руководителей трех стран, может быть создан в течение полутора лет. О том, насколько необходим подобный союз, говорит ведущий экономист Центра экономических и финансовых исследований Олег Замулин.
Если есть возможность нескольким странам, которые как бы раньше входили в Единый Советский Союз, поэтому есть некоторые производственные цепочки, которые, ну, если не сохранились, то, во всяком случае, легко восстанавливаемые, то имеет смысл вот среди тех стран действительно устроить уже сейчас некий торговый союз для того, чтобы были минимальные карьеры на пути торговли, на пути инвестиций, и это, безусловно, само по себе позитивный шаг.
Если говорить о такой стране, как Украина, она является лишь наблюдателем, а не членом Евразийского экономического сообщества. Как вы считаете, каковы плюсы и минусы такого статуса Украины в этом сообществе?
Я считаю, что на месте Украины было бы логично пытаться уменьшать торговые барьеры с Россией, поскольку Россия является действительно главным торговым партнером для этой страны. Поэтому на месте Украины я бы старался стать именно членом этой организации. Другие страны играют меньшую роль в торговле Украины. И тем не менее, естественно, что на базе всего СНГ, я считаю, что было бы достаточно разумно сделать такое пространство с упрощенными правилами торговли и инвестиций.
Считает Олег Замулин. Кроме таможенного союза, на неформальном саммите лидеры стран Евразэс обсуждали также проблемы энергетики и общую стратегию развития сообщества. А чуть ранее на двусторонней встрече премьер-министров Россия и Украина предварительно согласовали объемы закачки газа в украинские подземные хранилища на ближайшее время. Об этом по итогам переговоров с Михаилом Фродковым заявил украинский премьер Виктор Янукович.
Есть взаимные договоренности с формированием определенных балансов газа на период 2006-2007 года зимой и закачка его в объеме 24,5 миллиарда кубических метров. Мы приблизительно определили ценовые параметры до конца этого года и на будущий год. Говорить, но хочу сказать, что они будут взаимосогласованы, цены будут рыночные.
На сегодняшний день крупнейшим поставщиком является Туркмения. Российского газа Украина получает вдвое меньше, столько же, сколько в целом из Казахстана и Узбекистана. Министерство финансов России представило в правительство проект федерального бюджета на 2007 год. Он предусматривает увеличение расходной части на 26,3% по сравнению с бюджетом нынешним, доходной части на 13%. Тем не менее, доходы бюджета в целом должны по планам превысить его расходы на 1,5 триллиона рублей. О прогнозах объема экономики Единой России к концу будущего года пока не сообщается. В Приморье пройдет серия акций протеста против вводимой с 1 сентября обязательной сертификации иномарок по стандарту экологической безопасности Евро-2. Первая из них запланирована на 22 августа. Подобные изменения, по мнению Общества защиты автопродавцов Приморья, повысят цены на иностранные автомобили. Вот что заявил в интервью нашей радиостанции заместитель председателя организации Константин Шатоба.
Во-первых, Министерство топлива и Минпромэнерго на своем сайте официально опубликовало информацию, какого года какие машины иностранного производства соответствуют Евростандарту 2. Там, предположим, американские 94-го, китайские 2002-го. И вот эти машины до 1 сентября заходили беспрепятственно. Эта бумага в Приморском крае будет стоить 3600 рублей. Затягивание процедуры растамаживания будет увеличиться на 2-3 дня. Просто выдают бумагу соответствия, как они говорят, а мы знаем, что не соответствует этому евростандарту. Есть таблица, да, мы прекрасно знаем, вы только купите у нас эту бумагу. А фактически это вымогательство денег.
Считает Константин Шатоба. Доля населения страны с доходами ниже прожиточного минимума, по оценкам Министерства финансов России, к 2009 году снизится до 11,5%. Сегодня, по данным Минфина, таковых более 14%. В документе об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2007 год, подготовленных министерством, говорится, что стабильная макроэкономическая ситуация, ослабление бремени государственного долга, высокий уровень золотовалютных резервов будут способствовать сохранению благоприятного инвестиционного климата. Инвестиции в основной капитал увеличатся примерно на 10%, высокими темпами будут продолжать расти доходы населения, что будет способствовать сокращению уровня бедности в стране. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 83 копейки, на завтра 26,78. Курс евро на сегодня 34,14, на завтра 34,24. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают доллар 27 центов.
И в завершении программы наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. С конца 70-х годов вся Англия, а потом и весь мир были заинтригованы появлением таинственных рисунков в полях. За ночь колосья в полях в графстве Уилтшир оказывались примяты в форме кругов и колец, соединенными линиями. С годами узоры становились все более сложными, а по всему миру любители сверхъестественного ломали головы, стараясь разгадать смысл того, что они считали посланиями из космоса, рассказывает Елена Воронцова.
Графство Уилтшир было притягательно для многих любителей мистики и древности еще задолго до появления кругов в полях. Здесь находится множество мегалитов, из которых и самая известная группа гигантских камней Стоунхедж в любую погоду окружена туристами. В окрестностях сохранились и доисторические каменные могильники. Эти захоронения, по приблизительным оценкам археологов, на 4 столетия старше Стоунхеджа. По-видимому, желание верить в сказки в человеке сильнее, чем просто туристическое любопытство. Я могу вспомнить по меньшей мере двух знакомых, которые упорно верят в инопланетное происхождение всех мегалитов Британии и Франции. Пожалуй, закономерно, что огромные круги и кольца из примятых колосьев стали появляться впервые именно в графстве Уилтшир. Ранние узоры были довольно простыми кольцами. В дальнейшем в полях стали появляться мандалы, птицы и сложные орнаменты. Узоры все усложнялись, и уфологи со всех концов света строили теорию за теорией. Симеон Хайн, автор книги «Открывая сознание. На пути к сверхъестественному», социолог и сотрудник Института резонанса в Колорадо.
Я раньше никогда не слышал об этих кругах. Когда я впервые стал смотреть на них, я почувствовал в это время присутствие очень странных энергий, своего рода соединение с внеземным. И кроме того, это наблюдение дало мне много информации о голографии, определенного рода архетипические знания, информацию из прошлого. Я не могу объяснить, как. Все было дано мне не напрямую, в ощущениях, но я всегда чувствовал присутствие гуманоида. Гуманоида, какой-то фигуры в центре круга. Не могу сказать, был ли это человек или инопланетянин. Вначале я думал, что вижу тени тех людей, которые приходили на место этих кругов днем, танцевали в них и наслаждались их красотой. Но потом я понял, что это, безусловно, было присутствие чего-то инопланетного.
Первоначальное негодование фермеров, которые обнаруживали поутру чужие художества на своих полях, длилось недолго. Рисунки были настолько завораживающие, и интерес серьезных мужей науки, уфологов и просто любопытствующей публики стал так велик, что в 80-е годы хозяева земель в окрестностях зарабатывали больше денег на туристах, чем на продаже урожая. Смекалка жителей окрестных деревень не позволяла им разрушать легенду. Ни один хозяин паба не признавался, что видел, как человек в поле рисует круги, а многие радовали любопытных плодами своей фантазии. Крис Геррард стал варить пиво из колосьев, примятых в этих загадочных рисунках.
Идея пришла от одного пивовара, который был проездом в наших краях. Он поговорил с фермером, хозяином поля, на котором появлялись эти круги и кольца. И они вместе додумались до того, что раз они оба могли бы превратить эти примятые колосья в сусло, то из этого можно делать превосходное пиво. Оно, конечно же, отличается от других сортов. Мы ведь гарантируем, что наше пиво на 100% состоит из тех колосьев, которые были примяты в этих узорах в полях. Ну, а что же до того, будет ли этот напиток оказывать необычное влияние на тех, кто его пьет? Это нужно выяснить. Но проблема вот в чем. Мы не можем знать, появятся ли круги опять в этом году. Но, по крайней мере, мы могли бы засеять часть собранных зерен и сварить пиво из урожая, чтобы сохранить аутентичность.
Только в 1991 году Даг Боуэр и Дэвид Чорли признались в том, что последние 13 лет они рисовали в полях круги и кольца при помощи доски, веревки и проволоки. Жена Боуэра заметила, как растет количество миль, проеханных их машиной, и в голове ее родились подозрения. Правда, никак не в причастности мужа к появлению гигантских кругов в окрестных полях. Боуэр позднее утверждал, что если б не жена, то он унес бы тайну возникновения кругов с собой в могилу. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Репортаж Елены Воронцовой завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, начнется итоговый выпуск нашей программы. Его проведет сегодня мой коллега Андрей Шары, которого я приветствую в студии. Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах сегодняшнего дня.
Добрый вечер, Андрей. Начну программу с рассказа о ситуации с ростом, к сожалению, ксенофобии и расизма. В России, в Москве задержаны и заключены под стражу трое подозреваемых в нападении на уроженцев Дагестана. Нападение было совершено в электричке в начале августа. Вот подробнее об этой теме. Затем поговорим о результатах саммита Еврозес в Сочи с особым акцентом на российско-украинские переговоры о газе и о статусе русского языка на Украине. Затем о формировании миротворческих сил ООН для Ближнего Востока. Есть ли у Франции особый интерес в Ливане, почему именно эта страна составит ядро миротворческой операции на Ближнем Востоке. А потом поговорим о том, почему в Кремле вдруг решили заняться формированием двухпартийной политической системы. По каким именно причинам. Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Сразу после этого выпуска передача «Время гостей». Почему в Петербург ежегодно приезжает около 3 миллионов туристов, а в Прагу более 10? С какими проблемами сталкиваются иностранные туристы в России, российские и в других странах? Об этом и многом другом ведущий передачи Виктор Изунков будет беседовать в нашей петербургской студии с вице-президентом Российского союза туриндустрии Сергеем Корнеевым. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь. Всего доброго.
Мы не можем ждать, когда произойдет теракт.
За один день работы одного из солдат необходимо было заплатить 300 рублей.
Будешь вылезать, будет война, хочешь крови, будет кровь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принуждение женщины к занятию проституцией считается в Испании тяжким преступлением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.